Продолжим нашу тему о признаках последнего времени, как говорил Христос, и исполняется ли это сегодня в жизни или еще нет. Потому что в Писании сказано, что в последнее время появятся наглые ругатели, которые будут говорить, что с того времени, как стали умирать отцы, от сотворения мира ничего не меняется. Хотя Христос предсказал, что в последнее время будут такие и такие события. И мы посмотрим в Писании, что Бог изрек, что Он предвидел наперед, чему Он быть предопределил, и исполняется это сегодня или еще нет. Потому что часто люди говорят, мы живем в последнее время, но если мы это не подтверждаем фактами из жизни, из Библии, это будут просто пустые слова. Сегодня мы тоже говорим, что мы живем в последнее время, но каждый может сделать сам вывод. События, о которых мы будем говорить, это взято из многих источников, политические обозреватели, экономические обозреватели, которые имеют очень большую информацию, ее анализируют и делают определенные выводы, мы этим воспользуемся. Но главное то, что мы будем читать пророчество из Писания, о чем говорил Христос. Коротко повторим, о чем мы говорили вчера. Вчера мы говорили о том, что Бог из вечности предузнал или же знал наперед, что все люди на земле согрешат, что первые люди не устоят в истине, они вкусят от запретного плода, и через это войдет грех и смерть в мир. И что на нашей планете Земля не будет ни одного человека, который был бы пред Богом праведен. Все люди без исключения грешники. И всем людям без исключения суд один. Возмездие за грех – смерть. Не только это первая смерть, но и смерть вторая. Мы говорили о том, что Бог из вечности предопределил всех людей без исключения ко спасению. Через крестную смерть Его Сына. Что Иисус Христос, пришедший на землю, взял на Себя грехи всех людей. И взял на Себя и весь гнев, который Бог на Него излил. Потому что Христос Сам добровольно принес Себя в жертву за все человечество. Мы говорили о том, что это было еще в вечности. Бог это все предвидел и предопределил. Потом, когда Бог сотворил время и поместил в вечности какой-то отрезок времени, в котором мы живем, в это время Бог призывает людей. Каждого человека без исключения Бог призывает человека через природу, через совесть, через Евангелие. Бог призывает человека ко спасению. И лишь тех людей, которые на этот призыв отвечают, Бог оправдывает. Тех, которых Он оправдывает, тех Он прославит в вечности. Мы говорили о том, что такое Евангелие, какие события произошли в Едемском саду, и каким образом Бог искупил человечество. Что мы живем во время, которое получило название «Время благодати». Что означает? Бог дает благо, возможность каждому человеку через веру, через покаяние получить прощение грехов и дар вечной жизни. Бог дает эту возможность каждому человеку определенное число лет. И также Он дал и всему человечеству определенное время, о котором мы говорим, период благодати в истории человечества. Но Бог в Слове Своем предупредил, что для каждого человека, возможно, для спасения ограничено числом его жизни здесь на земле, и что он это время благодати ограничил и для всего человечества. Время благодати, когда человек может спастись через веру в покаяние, она окончится следующими событиями. Бог Отец даст повеление, святой ангел протрубит, и воскреснут те, которые умерли в вере. После этого те, которые останутся в живых до пришествия Господня, они будут восхищены, ихнее тело будет преображено, они будут восхищены земли, вместе с ними будет взят с земли Дух Святый, никто больше о грехе никого обличать не будет, время для спасения через веру, через покаяние будет кончено, благодать окончится. И вот Христос, для того, чтобы люди знали, в какое время они живут, чтобы они наиболее стремились к спасению, Он и пророчески предсказал, какие события будут в последнее время, и пред самыми этими событиями, когда кончится время благодати, для того, чтобы люди использовали это последнее время. И один из признаков последнего времени – это то, что Христос сказал, «И будет проповедано сие Евангелие Царствие во свидетельство во всех народах, и тогда придет конец». Сегодня статистика говорит, что остались единичные государства, где еще не проповедано Евангелие. Это единичные государства. Но и сегодня такие условия, такое государство, как вот Саудовская Аравия, где действительно было полностью запрещено проповедь Евангелия, но случилось так, что они были под угрозой уничтожения от своего противника Ирака. Они разрешили американским солдатам там присутствовать, чтобы их защитить. Вместе с солдатами приехали проповедники Евангелия. И в этом государстве, где еще не было проповеди Евангелия, уже 2 года, как звучит эта проповедь. Страны социалистического содружества или соцблока, где было строжайше запрещено проповедь Евангелия, и все было поставлено для того, чтобы эта весть нигде не звучала. На сегодняшний день лишь такое государство, как Куба, еще не совсем свободно. Остальные уже все. И вот Писание говорит нам, что Христос из вечности знал. Бог определил время, и Бог справедлив и свят. И Он сперва даст каждому человеку возможность услышать призыв, даст возможность покаяться, поверить, и тогда наступит конец. Тот человек, который этим не воспользуется, который не решит сделать правильный выбор, он сам добровольно избирает себе справедливое, неотвратимое возмездие за свои грехи. Но Бог говорит, душа человеческая, выбор в твоих руках. Но как ты решишь, это уже твоя воля и твое право. Сегодня мы продолжим о некоторых событиях. О том, что мы говорили вчера, немножко еще повторим. Мы говорили о том, что Христос предрек, что в последние дни придут люди, которые будут говорить «Я Иисус Христос». То есть многие придут во имя Его. На сегодняшний день насчитывается таких людей более 2500, которые объявили себя Иисусом Христом. И многие миллионы, десятки миллионов людей, они уже обольстили, прельстили, и они пошли вслед их в погибель. Христос изрек, что в последние дни будут лжепророки, которые будут пророчествовать ложное. Об этом мы вчера тоже говорили. Мы вчера поступили по совету Иисуса Христа и посмотрели на смоковницу, народ израильский и на все деревья. Мы знаем из Писания, что время для язычников, оно уделено до того, потому что народ израильский ожесточил свое сердце, и это ожесточение произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Бог из вечности предузнал, что к концу времени благодати именно столько людей ответит на его призыв, и именно столько людей будет оправдано. Все другие люди, имея эти возможности, на этот призыв не ответят. Мы читали о том, что Господь из вечности знал, что время благодати будет окончено тогда, когда кончится попирание Иерусалима язычниками. И вот сколько время будет для язычников, столько язычники будут попирать Иерусалим, но как только ихнее время будет окончено, Иерусалим больше не будет попираем. Это, если можно так выразиться, индикатор, по которому мы можем определить, много еще осталось время для языческих народов для спасения или уже нет. На основании некоторых исторических данных мы находится во власти языческих народов, арабов. Но народ израильский сегодня пришел в такую силу, что у него нет реальных противников, которые могли бы воспрепятствовать ему. И буквально в любой день правительство Израиля может дать указ или же издать декрет, и Иерусалим будет полностью очищен. Воспротивиться ему никто не может. Но это будет сделано тогда, когда время для спасения язычников будет отнято. Из этого мы делаем вывод, что осталась очень малая часть Иерусалима, где еще попирают его язычники. Мы говорили о том, что тайна беззакония, которая готовит пришествие Антихриста, уже в действии. 2 года тому назад уже была сделана первая попытка, чтобы построить храм, в который должен воссесть Антихрист. Мы говорили о том, что все человечество должно поклониться, это пророчески сказано в книге Откровения, поклониться человеку, который воссядет в этом храме, который выдаст себя за Бога и за святыню. Но на сегодняшний день человечество еще разделено по политическим, экономическим и религиозным признакам. Тайное всемирное правительство полным ходом ведет работы, чтобы и это убрать. Препятствия, чтобы все человечество имели одни мысли и одни намерения, и чтобы все они были готовы принять этого человека, которого сидит в храме, как Бога. Для этого политическая власть объединяется под эгидой Организации Объединенных Наций. Экономическая власть объединяется под эгидой 2 мировых банков. Международный банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, который имеет реальные экономические рычаги, и через это они воздействуют через экономику и заставляют повиноваться все государства мира. Мы говорили о том, что все религиозные препятствия на сегодняшний день уже формально устранены. В верхах достигнуто полное согласие, образовано или организовано так называемое экуменическое движение, которое соединило все мировые ведущие религии. И теперь остается это довести до всех простых, если можно так выразиться, людей, которые исповедуют ту или иную религию. Это объединение произошло. Для того, чтобы все люди мысли одинаковы, организована при ООН так называемая организация ЮНЕСКО, которая контролирует культуру, образование и информацию. Для того, чтобы все люди думали одинаково, мысли одинаково, им будет дано одинаковое образование, одинаковая информация, и что основным источником для того, чтобы заставить человека одинаково думать и приготовить его к поклонению Антихриста, на сегодняшний день взято такое средство информации, как телевидение. Через это людей заставляют или же приучают тому, чтобы люди привыкли, что их обманывают. Через телевидение на сегодняшний день можно воздействовать и заставить человека действовать определенным образом. Через телевидение на сегодняшний день, через таких людей, как Кашпировский, Чумак и так далее, такие как Ванда, такие как другие, которые занимаются колдовскими силами, которые имеют связь с духами злобы поднебесной, через это эти духи на сегодня проникают в человека и лишают его возможности слушать Слово Господне, читать его, и через это души людей повергаются в рабство дьявола. Телевидение принято и для того, чтобы людям в подсознание вкладывать определенные мысли, от которого они не свободны. Через телевидение уже проводились определенные опыты, что можно человека заставить действовать тем или иным способом. Кашпировский должен был в свое время бежать из Советского Союза, бывшего, потому что он раскрыл тайну, которым занималась КГБ не одно десятилетие. КГБ занималась такой работой, чтобы массово воздействовать на человечество. И вот, когда Кашпировский начал свое выступление, однажды он сказал так: «Я могу заставить всех вас смеяться, могу заставить всех вас плакать, что я скажу, вы будете делать. Мы уже многие годы проводим опыты, и они достигают успеха». Когда КГБ началось расследование, ему пришлось бежать в Польшу, потому что он эту тайну раскрыл. На сегодняшний день есть многие механизмы и средства, через которые можно воздействовать на все человечество, и люди будут этому повиноваться. И основным орудием это будет телевидение. Мы говорили о том, что через телевидение людей приучают к тому, чтобы они, смотря даже религиозные программы, их просто будет отвращать от веры. На сегодняшний день тот человек, который хочет спасти свою душу, а мы знаем, что человек оправдывается только верою, если мы не хотим, чтобы наша вера была разрушена, тогда мы должны оставить смотреть телевизор. Часто говорят, вот верующим запрещают то или иное, другое, третье. Дело не в этом. Давайте рассмотрим два примера. Вот многие из нас знают, что на дорогах много знаков. Человек едет по дороге, возьмем два человека, которые едут, и вот они приближаются, стоит знак за ограничение скорости 90 км в час. Один к этому знаку приезжает, посмотрел направо, налево, никого не видать, ни ГАИ, ни милиция, и едет дальше, скорость у него 120 км в час. Наказания не будет, никто не видит. Подъезжает другой человек, смотрит ограничение скорости, у него тоже 120. И вот он думает, он не смотрит ни направо, ни налево, но он думает. Если поставили такой знак, видимо, за этим знаком расположена какая-то опасность. Чтобы не подвергнуть опасности себя и других людей, я благоразумно снижу скорость, и тогда не произойдет никакого происшествия. Он так и поступает. На сегодняшний день, если мы говорим, христиане не должны смотреть телевидение, это не есть просто запрет, но это есть предупреждение. Если мы не хотим, чтобы наша вера была разрушена, чтобы в наше подсознание были вложены греховные мысли, чтобы нас не отвратить от спасения, тогда мы должны сделать правильный выбор и оставить это орудие. Орудие информации, которое пользуется наибольшим успехом сегодня. И поэтому говорится так: каждый человек должен решать это сам. Если мы хотим блага себе, сделайте и благоразумный выбор. Дело в том, что телевидение, оно настолько увлекает человека, что на сегодняшний день, психологи говорят, появилась такая болезнь – телемания. Люди просто от этого не свободны. Телевидение завладевает ихним умом и сердцем, и временем человека. И он лишается способности читать Слово Господне. Хотя многие говорят, что я и читаю, и так далее, но телевидение, она человека привлекает, и она, во-первых, наши мысли отводит от Писания. Мы об этом говорили, что таким образом на сегодняшний день все человечество стремится, и оно должно к этому прийти, к объединению. Если бы не произошли некоторые события, и, видимо, время еще не произошло, то вот в 92 году в Европе должно было произойти полное объединение. Уже не было бы никаких государств, было бы одно европейское правительство, Европарламент, одна денежная единица, ЭКЮ или евро-доллар, одна армия, и это уже было бы весь европейский континент, за исключением еще некоторых стран Восточной Европы, они были бы уже объединены. Но произошли некоторые события, видимо, время еще не пришло. Но наступит время, весь мир будет объединен полностью. Я сегодня хотел остановиться еще на таких событиях, как о которых мы читаем в книге Откровения, в 13 главе сказано о том, что наступит время на нашей планете Земля. Будут такие события. Будет действовать зверь, который будет говорить и действовать так, чтобы каждому человеку было положено начертание на правую руку или на чело. И тот человек, который это начертание не примет, он не сможет ни покупать и ни продавать. И эти люди будут умерщвлены. И вот стоит вопрос, когда это будет? Писание нам открывает, что это будет великую скорбь, то есть после того, как церковь земли будет взята. Дух Святой уже не будет удерживать зло. Мы об этом вчера читали в втором послании Фессалоникийцам, в второй главе, что это тайна беззакония уже в действии, но она откроется только тогда, когда будет взята на ней удерживающий. Тайна беззакония на сегодняшний день уже в действии, и она уже почти все завершила к объединению всего мира и пришествию Антихриста. Как только Дух Святой земли будет взят, и сразу этот человек, сын погибели, сын греха, будет открыт. И тогда начнет действовать два зверя. Один зверь выйдет из земли, из народа израильского, другой зверь выйдет из моря, из всех народов. Эти два человека получат власть и силу, и свою власть они передадут Антихристу. И вот в то время, это будет уже после великой, после восхищения церкви, на земле церкви не будет, все те, которые приготовили себя к пришествию Христа, они земли будут взяты, останутся только те, которые не веровали, пред Богом не каялись. И тогда наступят эти события. И вот, чтобы нам определить, долго ли это еще до великой скорби или нет, а великая скорбь наступит сразу, как только же церковь будет земли взята. Какие сегодня проводятся работы, и много уже сделано к тому, чтобы люди приготовились к принятию этого начертания. Раньше стоял такой вопрос, как это может быть, что люди не смогут ни покупать, ни продавать, если не будет этого начертания. Сегодня это уже совершенно ясно. В мире идет подготовка к тому, чтобы полностью отменить деньги. Мы скажем, как это может быть. Недавно нам показали, и мы имеем такие хорошие деньги, как 5-тысячные купюры, да, обещают даже 10-тысячные и так далее. Это новые деньги. Украина вводит новые деньги, Прибалтика новые деньги. Это всего лишь временный этап. Дело в том, что во всем мире происходит работа, а вот теперь наши страны, они в это мировое сообщество вливаются, и не только их кто-то притягает, но наши государства, они усиленно просят и хотят, чтобы их это мировое сообщество приняло, чтобы достигнуть того прогресса, который достиг весь мир. Итак, в мире идет такая работа. Должны быть отменены деньги. По несколькими предлогами. Приведем всего два. Первый предлог. Деньги, они дорого стоят. Чтобы напечатать деньги, нужна, во-первых, очень качественная и дорогостоящая бумага. Нужна очень дорогостоящая краска. Деньги печатать стоят дорого. И потом, они выходят из строя, их воруют, их можно потерять. И для того, чтобы не тратить на это деньги, мы знаем о том, что когда Прибалтика заказала деньги во Франции, они должны были платить очень большие деньги. Чтобы на это не расходовать средства, пришли к такому выводу, что в самое ближайшее будущее деньги должны быть полностью отменены. Мера оценки любого труда или же товара, она остается. Но сами фактически деньги, они будут полностью отменены. Второй довод, чтобы отменить деньги, это предлог борьбы с мафией. На сегодня говорят так, если отменить деньги, с мафией будет покончено. Не знаю, насколько это реально, но приводятся такие доводы, что если будет введен полностью безналичный расчет, мы теперь уже знаем, что в нашем государстве тоже безналичный расчет существует, но пока это предприятие, на Западе безналичным расчетом почти все люди уже пользуются, хотя есть еще обращение и денежные купюры. И вот приводятся такие доводы. На Земле наступит время, когда все деньги будут полностью отменены. Будет производиться полностью безналичный расчет. Чтобы производить безналичный расчет, каждый человек должен быть зарегистрирован в банке под определенным номером. Каждое предприятие должно быть зарегистрировано в банке под определенным номером. Мы знаем, что и на сегодняшний день наши колхозы, другие предприятия, они имеют свой лицевой счет и номер такой-то. Наверное, многие об этом знают. И вот на Западе говорят так. Всякая преступная организация, она себя зарегистрировать не может. Потому что как только она себя зарегистрирует, она будет арестована. Мафия себя зарегистрировать не может. Она будет наличных денег, и не сможет никто действовать преступным путем. Насколько это правда, это еще большой вопрос. Но дело в том, что людей к этому приводит. И самый главный аргумент, чтобы бороться с наркомафией. Мы знаем о том, что сегодня в мире действует наркомафия. Люди, которые производят и продают наркотики. Дело в том, что наркотики, они человека очень привлекают. И вот торговцы говорят так. Человеку первую дозу мы даем бесплатно, за второй он приходит сам и уже с деньгами. И вот, чтобы это не случилось, эпидемия не захватила весь мир, человек, который начал употреблять наркотики где-то 18-20 лет, к 30 годам он уже мертвец. Настолько эти наркотики делают разрушающие и пагубные на организм человека. Высыхает мозг, нервы и так далее. И вот под этими двумя предлогами и еще несколько предлогов людям говорят о том, что нужно полностью отменить деньги. Человечество с этим соглашается. На Западе на сегодняшний день уже действует безналичный расчет, есть чековая система, но потом стали делать еще проще. Об этом писали примерно лет 15 тому назад в журнале «Новое время», как это может быть сделано и в нашем государстве. Многие, наверное, об этом знают, там есть вот такие небольшие карточки, и там вносится до 2 миллионов бит информации. Все о человеке там написано. Вот человек приходит в банк или в некоторые магазины, стоит автомат, карточку вложил, световое табло тут же показывает, кто ты есть, сколько у тебя денег на счету, сколько человек денег хочет, нажал на кнопку, оттуда выходят деньги, сколько он просит. Если у него нету, банк дает ему взаймы. А потом... Как это может быть сделано и в нашем государстве? Многие, наверное, об этом знают, там есть вот такие небольшие карточки, и там вносится до 2 миллионов бит информации. Все о человеке там написано. Вот человек приходит в банк или в некоторые магазины, стоит автомат, карточку вложил, световое табло тут же показывает, кто ты есть, сколько у тебя денег на счету, сколько человек денег хочет, нажал на кнопку, оттуда выходят деньги, сколько он просит. Если у него нету, банк дает ему взаймы, а потом с него высчитывает. Но эти карточки можно потерять, их воруют, и ими могут воспользоваться другой человек. Тогда решили сделать так, взять отпечаток пальца человека. На Земле более 5 миллиардов жителей, и нет двух одинаковых или идентичных отпечатков пальца. Но дело в том, что если я какое-то время работаю физическим трудом, отпечаток пальца стирается. Я его приложил, компьютер считал, а ответа не дает. Отпечаток пальца не тот. Я могу порезать свою руку, отпечаток пальца будет другой. Или же потерять палец и так далее. И вот тогда пришли к такому выводу. Нужно на теле человека, самое лучшее, это если или же на руках, или же на лобной части лица, нанести какое-то начертание или же какой-то знак. На сегодняшний день остановились, есть такая вот небольшая 10 на 10 миллиметров пластиночка, туда вносится информация, и ее уже, это практикуется, вживляют под кожу. В основном вот здесь на лбу. Под кожу ее вживили, и все. Человек теперь приходит в магазин, в банк, компьютер тут же уловил и зафиксировал. Каждый человек находится под определенным номером в банке. Наверное, многие знают, что прежде чем выехать на Запад, люди ждут, чтобы там их поставили на номер, да? Этот номер фиксируется в Брюсселе, столице Бельгии. Это есть столица Европейского экономического сообщества. Там есть компьютер, который имеет банк информации. Он очень большой, занимает 3 квартала. Куда можно вложить данные всего человечества и даже больше, которых сейчас людей есть. Каждый человек, который получает, сдает туда документы, информацию, всю информацию о нем фиксирует, вкладывает в банк, и под определенным номером он-то есть. Теперь наступит время, каждый человек должен будет принять номер. Почему? Иначе он не сможет ни покупать, ни продавать. Денег фактически не будет. Человек приходит в магазин, под его номером компьютер счел, он купил столько-то товаров. Мы знаем о том, что на Западе там, если товары покупают, многие видели, да? Там есть ценник и вот такие черточки. Многие видели, наверное. Компьютер, он цифры не может читать, а вот черточки по их ширине, он определяет, сколько это стоит. И говорят, что за 1 минуту можно произвести закупку 100 товаров. Просто их под компьютером проводят. Компьютер сразу же ловит цену и складывает. И вот человек пришел туда, или же правую руку провел под компьютером, сразу выданы данные, кто этот человек, столько товаров купил, с его счета на счет магазина переведены деньги, расчет произошел, и все. Он пошел спокойно домой. Даже если у него денег не хватит, банк даст ему взаймы, потом отработает, предприятие или хозяин переведет на счет его обратно, и денег не будет. Но дело в том, что нужно будет принять начертание. Иначе человек не будет иметь номера и не будет зафиксирован. Но Писание предупреждает, те люди, которые примут этот номер, они будут пить чашу гнева и ярости Господней во веки веков. Этим людям спасения никогда не будет, потому что, принимая номер, они примут на себя власть Антихриста и как бы добровольно переходят ему в поклонение. И вот люди будут стоять пред выбором. Или ты принимаешь начертание и власть Антихриста, и вечная погибель, или же смерть. Другого выхода не будет. На сегодняшний день, когда людям Бог предлагает спасение по вере и по благодати, когда Дух Святой нас побуждает к покаянию, когда Дух Святой нам помогает в этом, люди ожесточают свое сердце и не каются пред Богом. Вы думаете, в то время будет легко отказаться от этого? Когда Дух Святой будет с земли взят, и человек будет стоять один на один с этой страшной силой Антихриста, и он должен теперь решить, или теперь мне смерть, или же вечная смерть. Одно из двух. Если мы говорим о том, что это время наступит, на сегодняшний день полным ходом ведется подготовка. Во многих, или же практически почти во всех странах Запада, уже ведется безналичный расчет. И их тогда говорят, а вот как у нас в нашем бедном государстве и так далее. Для нашего государства все давно уже заготовлено. Если кто смотрит в газетах, где есть рекламные проспекты, там столько предложений о компьютерах, покупайте. Эти компьютеры давным-давно готовы. Как только это время придет, они будут распределены во всех магазинах, банках, домах. Все люди будут тут же пронумерованы. Это всего лишь время, очень короткое займет. Все давно уже готово. Мы настолько близко к этому подошли, но просто мы часто об этом не думаем. И мне вот иногда вспоминаются такие вот жизненные ситуации, когда к нам приезжают люди из города, и вот они говорят, как у вас хорошо в деревне. Лес рядом, хорошие продукты, свежий воздух. А мы говорим, мы этого даже и не замечаем. Потому что у нас другие заботы, другие переживания, другие труды. То же самое происходит и с нами. В мире событий уже настолько придвинулись, настолько мы подошли к концу, но мы этого не замечаем. У нас другие заботы, у нас другие переживания, мы думаем совсем о другом. А Господь предупреждает, время это близко. Мы сейчас прочитаем еще несколько стихов из Евангелия от Матфея, 24 главы, и еще о них порассуждаем. Начиная с 6 стиха. «Также услышите о войнах, военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезни». Возможно, многие скажут, что же это за признаки последнего времени? Войны, слухи о войнах, голод, мор, болезни, землетрясения по местам. Ведь это всегда в истории человечества было. Действительно, всегда в истории человечества это было. Но если Христос об этом сказал, то, возможно, эти войны, слухи о войнах, голод, мор и болезни, они будут очень отличаться от тех, которые уже были, если Бог на это обратил наше внимание. Давайте теперь посмотрим, все ли так было, как всегда, и как вот в наше время, или что-то уже в мире изменилось, что войны отличаются от тех войн, которые были, и голод, и болезни отличаются, или же все остается так же. Мы немножко обратимся к статистике, что говорит мировая статистика о войнах. Мировая статистика говорит о том, что в 17 веке в войнах погибло 3 миллиона человека. В 18-м 5, в 19-м 7, а вот в нашем 20 веке было уже две мировые войны. И до Первой мировой войны были жертвы. Первая мировая война 14 миллионов. И вот буквально сегодня у меня были такие данные приведены. Только вот в бывшей Советской России, начиная с 2014 года и по 22 год внутри государства было уничтожено 5 миллионов людей. В российском государстве, после того, как большевики взяли власть, было уничтожено 5 миллионов людей. И еще вследствие разруха, голода и других страданий, еще 16 миллионов. Итак, только одна революция и гражданская война унесла из жизни, это были такие данные сегодня опубликованы, 20 миллионов. Плюс 14 миллионов, это Первая мировая война. Между Первой мировой и Второй мировой войной еще были войны, несколько миллионов. Вторая мировая война, впервые были опубликованы цифры 55 миллионов. На сегодняшний день говорят более 70 миллионов. И после Второй мировой войны до сегодняшнего дня где-то в пределах 19 миллионов. Если в 17 веке в войнах погибло 3 миллиона, то в нашем веке уже более 100 миллионов людей погибло в войнах. В истории человечества такого еще никогда не было. И таких войн кровопролитных тоже еще не было. Христос сказал, будут войны. И слухи о войнах. Мы знаем о том, что всякие войны отличаются друг от друга. И перед каждой войной и после войны обычно бывают слухи. Я хочу остановиться на двух слухах, которые держали, один слух держал напряжение все человечество в течение 70 лет, немножко больше даже, а другой слух держал напряжение все человечество, потому что мы читали, что еще не тот час конец после этих войн и после этих слухов. Другой слух держал истории все человечество в течение более 40 лет. Итак, что же это были за слухи? Наверное, многие знают о том, что когда нас учили в школе, нам преподавали все превратно. Вся история была переписана. Большая часть литературы, даже художественной, все было переписано. Людям влагались исключительно извращенные и измышленные знания. На сегодняшний день это все открывает. У меня есть журнал, один писатель, который исследовал. Если вы хотите, в конце я могу прочитать его мысли, где он делает вывод и каким образом он отзывается то, что делалось в нашем государстве. Итак, после того, как в России был совершен вооруженный переворот, к власти пришла партия большевиков. Вы только не думайте, что я буду говорить о какой-либо стороне. Я буду говорить как третье лицо. Эти события были реальность. Ни ту, ни иную сторону я не буду занимать. Я буду говорить как третье лицо и об этих событиях беспристрастно. В России произошел вооруженный переворот. Мы знаем, что по теории научного коммунизма, который разработал Карл Маркс, на сегодня есть такие данные, что Карл Маркс в свое время он был человеком верующим, христианином. Но потом он отпал от веры, и впоследствии он стал сатанистом. Он стал поклонником сатаны. И эта теория научного коммунизма, она была написана не без помощи сатаны. И когда Карл Маркс перед смертью изрек такие слова, он говорил: «Моя цель – увлечь все человечество в бездну». Это была его цель. И это была цель его трудов. Мы знаем, что вот его труды, которые мы пожинали, столько жертв только в России – 20 миллионов. Не считая еще дальше, которые были. Если кто читал такие книги, как «Солженицына», «Красное колесо», «Архипелаг ГУЛАГ», сколько миллионов людей было погублено. И вот в России был совершен вооруженный переворот, к власти пришли большевики, и по теории научного коммунизма эта революция не могла быть только в одном государстве, она должна была осуществиться на всей планете нашей, и лишь тогда она могла устоять. Сразу же был выдвинут тезис мировой революции. Нужно было революцию сделать во всем мире. Когда весь мир увидел, что произошло вот в Советской России, и на этом не остановилось, только поставить такую задачу. Красная армия после гражданской войны еще в самом конце сразу же выступила для того, чтобы эту мировую революцию осуществить. Дошла до Варшавы. Когда другие государства увидели последствия, которые здесь происходят, они объединились. В школе нас учили, что это была интервенция 14 государств. Это была попытка, она увенчалась успехом. Эти 14 государств выступили. Красную армию вынудили войти в ее пределы и оградили всю Советскую Россию железным занавесом, чтобы отсюда эта революция в других государствах больше не распространилась, чтобы там тоже не было таких жертв, таких преступлений и разрухи. На этом не кончилось. Дело в том, что после этого сразу вся наша промышленность была перестроена на военный лад. И буквально вот до наших дней больше, чем 80% промышленного потенциала работало только для того, чтобы производить вооружение. Почему? Мировая революция должна была осуществиться. И лишь на 28-м съезде КПСС впервые было принято такое решение – это отложить. Более 70 лет весь мир жил в таком напряжении, когда же отсюда пойдет эта война. Если бы это было только так, был создан коммунистический интернационал, его цель была, чтобы в каждом государстве была создана коммунистическая партия, которая должна была поднять народ изнутри на восстание, свергнуть правительство, а потом извне это должна была совершить Красная Армия. И вот такая ситуация, когда весь мир находился под страхом, вот-вот начнется эта мировая революция, и она уничтожит миллионы и миллионы людей. Эта опасность, этот страх, этот слух об этой войне держал напряжение многие государства нашей планеты Земля в течение больше, чем 70 лет. Другой слух. Мы знаем о том, что после, уже в самом конце Второй мировой войны, была впервые применена в действие ядерная бомба, атомная бомба, против японских городов Хиросимы и Нагасаки. После этого сразу же началось производство ядерных вооружений в Америке, в Советском Союзе, впоследствии Англии, Франции и Китай. И вот весь мир после Второй мировой войны разделился на две враждующие группировки – страны Варшавского договора и страны Североатлантического договора. И каждый из них находился вот в таком состоянии, что кто вперед начнет войну? Стремились создать, каждый стремился создать такое вооружение, чтобы одним ударом гарантированно уничтожить другой блок и тем самым одержать победу. Но это не удавалось долгие годы. И причем было создано такие средства уничтожения, что можно было многократно гарантированно уничтожить друг друга. И вот представьте ситуацию. Накоплено громадное количество ядерных вооружений. И весь мир находился в состоянии вот такой вот, как говорили, холодной войны, которая в любой момент могла разразиться в горячую войну. И это была бы последняя война в истории человечества, потому что всех запасов, только ядерного вооружения, было достаточно использовать 10%, и все живое на Земле было бы уничтожено. Только 10%. А если брать во внимание, что еще было создано радиологическое оружие, было создано химическое, бактериологическое, были приведены такие цифры, что на основе такого яда, как цианистый калий, наверное, многие знают, что это самый токсичный яд. И достаточно человеку прикоснуться только губами или языком к этому яду, и моментальная смерть. На основе этого яда были созданы газы, так называемые цианиды или лиозид, которые в сотни раз токсичнее этого яда. И его было произведено только в нашем государстве 70 тысяч тонн. Этого отравляющего газа. А сколько было других еще? Иприта, Замана, Зарин и так далее. И во всех других государствах. Столько оружия, и все это было готово постоянно к действию. Теперь представьте такую ситуацию. Вот сейчас, когда мы здесь сидим спокойно в собрании, в воздухе находятся десятки стратегических бомбардировщиков. Нету ни одной минуты, чтобы их в воздухе не было. Один садится, другой уже в воздухе. Они находятся в воздухе постоянно уже десятилетия. Таким образом, одни сели, другие уже в воздухе. На борту у них постоянно ядерное оружие. Постоянно готовы к применению. Когда мы здесь спокойно сидим и говорим об этом, в толще моря и океанов постоянно находятся на боевом дежурстве ядерные подводные лодки. Такая подводная лодка, как система Trident, она имеет на борту 24 ракеты. Каждая из них 16 боеголовок. Каждая боеголовка в 15 раз мощнее той, которая была применена в Хиросиме и Нагасаке. Умножайте 24 на 16, и каждая из них в 15 раз мощнее той, которая испепелила город. Это одна. А таких в нашем государстве около 70, и в Америке столько же. А сколько надводных кораблей? Когда мы сейчас спокойно сидим и разговариваем, в шахтах находятся постоянной боевой готовности десятки тысяч ракет, которые готовы в любой момент взмыть воздух, каждая из которых имеет от 3 до 11 боеголовок страшной мощности. И все это постоянно находится в таком напряжении, в любой момент может быть приведено в действие. Было время, когда подлетное время вот этих средств до территории другого противного государства, противника, составляло 30 минут. За это время нужно было обнаружить эту атаку, передать эти данные, потому что ответный удар могли принять только 3 человека. Это генеральный секретарь или президент, начальник генерального штаба и министр обороны. Они должны были между собой связаться, должны были принять решение. Решение вложить так называемый атомный ящик или чемодан, как называли его. Затем это решение должно было доведено быть до войск, и там должно было дать указание, и лишь тогда следовал ответный удар. Для этого нужно было полчаса. Когда были в Советском Союзе размещены новые ракеты СС-20-25, Америка разместила Першинг 1, Першинг 2 и крылатые ракеты Томагавк. Подлетное время составляло всего 5-8 минут. Любое государство, предприняв эту атаку, через 5-8 минут другого больше бы не существовало. За это время нужно было обнаружить, передать, принять решение, дать указание и ответный удар. И вот в таком напряжении постоянно жил мир, потому что очень часто случались аварии, которые получили кодовое название «сломанные стрелы». Был случай, когда американский бомбардировщик потерял две ядерные бомбы возле берегов Гренландии. Одну нашли, другой до сих пор еще не нашли. Она утонула в океане. На этой бомбе из 5 предохранителей лишь один остался целый. 4 сработали. Если бы сработал и этот, был бы взрыв. Представьте, взрыв произошел. Нужно было всего 5-8 минут, чтобы принять решение. Это была ошибка. Это была авария. Или же это было нападение. Сколько таких случаев было? Сколько ракет горело в шахтах? Сколько подводных лодок затонуло? Сколько пожаров случилось на ядерных ракетоносцах и так далее? И каждый раз мир был на грани войны. Вот-вот начнется война. Если мы об этом мало знали и мало думали, это и говорит, не говорит о том, что весь мир постоянно был в таком напряжении. Потому что знали, эта война будет в истории человечества последняя. О такой войне слухов еще никогда в истории человечества не было. Христос сказал, что будут слухи о войнах. И на сегодняшний день мы об этом знаем. И вот сказано, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Значит, все эти события, это еще не конец, но это уже приближение самого конца. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам. После этих войн событий будет следующее. Восстанет народ на народ, и царство на царство. На сегодняшний день таких национальных и этнических конфликтов, которые происходят в одних государствах, возьмем, к примеру, бывший Советский Союз, Югославия, Чехословакия, Албания, Вьетнам и так далее, Ангола и в Латинской Америке. Сколько государств, мы устанем их перечислять, где постоянно происходит «народ восстает на народ». А потом уже и царство восстает на царство. Эти события на сегодняшний день происходят. И вот сказано, и будут глады. Что значит голод? Голод, сопровождаемый мором. Мы в этом году все радовались и праздновали праздник жатвы. Многие говорят, что такого обилия урожая многие годы не помнят. Но если у нас такой обильный урожай, то это еще не говорит о том, что во всем мире так хорошо и прекрасно. К примеру, такое небольшое государство, африканское Сомали, расположено на юге Африканского рога, оно небольшое государство, многие, может быть, даже о нем и не слышали, там ежедневно от голода умирает 5000 детей. Очень маленькое государство, каждый день от голода умирает 5000 детей. Статистика говорит о том, что относительно благополучно живет на Земле всего лишь 9%, люди, которые относятся к белой расе. А 91% это цветные, то есть черная и желтая раса. Часто говорят, не может такого быть, что белых людей всего 9%. Давайте возьмем такой факт. Жители нашей планеты Земля 5 миллиардов. Такое государство, как Китай, более миллиарда жителей. Индия около миллиарда. И только два таких государства, как Индия и Китай, уже занимают 2 миллиарда. А еще вся Африка, вся Латинская и Южная Америка, все арабские страны, Индокитай, Япония, страны Тихого океана и так далее. И действительно, мы приходим к такому выводу. Статистика это говорит прямо. Белых жителей всего 9%, а цветных 91%. Из этих 91% лишь очень малая часть живет более-менее благополучно. Остальные на грани голода. И стоит вопрос, может ли сегодня быть на нашей планете Земля голод, сопровождаемый мором? И такой голод, который грозит всему человечеству. Потому что здесь не сказано, что это будет в том или ином государстве. Что здесь говорится? Это говорится в отношении всех людей. Вы еще не стали слушать? Может быть, один гимн споем для ободрения? Куплет один. Кто-нибудь предложит один куплет? Чтобы не утомиться сильно слушать.
699.
Итак, давайте посмотрим на события в мире. Может ли быть голод в то время, когда люди живут, как мы так привыкли считать, более-менее благополучно? В 70-х годах на нашей планете Земля произошел так называемый демографический взрыв. Ну, это означает, что произошел резкий прирост населения. Увеличилась рождаемость. И вот пред многими государствами, пред правителем государств, стал вопрос, как теперь накормить это возросшее. замуж очень поздно или женятся, примерно к 40 годам. И очень редко они заводят детей, то есть рождают детей. Если один, это хорошо, два, это уже много. Мы знаем даже, что в нашем государстве принято считать, что трое детей, это уже это многодетная семья, да? Но в других государствах далеко не так. Резко увеличился прирост населения. Как теперь это население накормить? Собрали все агрономические умы или светила ученых и приняли решение. Нужно организовать и совершить зеленую революцию. То есть нужно полностью всю технологию изменить, чтобы создать или произвести столько продовольствия, чтобы хватило для всех жителей. Но самое первое, люди обращаются, где бы можно было еще возделывать хлеб. К этому времени, к 70-м годам, наша планета Земля, все самые хорошие плодородные земли были давно уже распаханы, и на них возделывали продовольственные культуры. Тогда решили сделать так. В Латинской Америке, там есть в дельте реки Амазонии и в других местах очень много плодородных земель, но там растет сельва, или как мы приняли называть, это тайга или джунгли. Очень хорошие леса, деревья достигают 35-40 и более метров. Климат там хороший, прекрасный. Решили так. Эти леса нужно выпилить, выжечь, выкорчевать и там распахать и сеять продовольственные культуры. Было принято решение и осуществили. На сегодняшний день этих лесов там почти нет. Сеяли один год хороший урожай, другой, третий, а потом урожайность стала резко падать. И на сегодняшний день почти ничего не растет. Оказывается, почвы там зольные, и когда Бог творил нашу планету Землю, эти земли там, земля, эта почва была создана не для того, чтобы там пахать. Там должен был расти лес. Сегодня люди поняли, почему там должен был расти лес. Так как эта почва были зольные, они в течение нескольких лет полностью истощились, и на сегодняшний день они не в состоянии произращать. А вот лес там уничтожен. В нашей сибирской тайге выпилены миллионы гектаров. Во Вьетнаме, когда американцы вели войну, они для того, чтобы бороться с партизанами, применяли такой химический реактив, дефолиант оранж. На самолетах они рассевали его над джунглями, и они засохли, на сегодняшний день там ничего не растет, пустыня. В Африке пожары уничтожили очень большое количество лесов, и очень большое количество лесов люди выпилили для того, чтобы использовать древесину. И количество лесов настолько стало меньше, что относительно того, сколько раньше было леса и сколько сегодня, то его почти не осталось. Это привело к следующему. Сегодня люди поняли, что эти леса, которые были в Южной Америке, которые в нашей Сибирской тайге, которые были в Индокитае и так далее, в Африке, это были легкие наши планеты Земля. Мы знаем о том, что человек в силу того, что он достиг такого прогресса, он вырабатывает очень много углекислого газа. Это и фабрики, это и тепловые станции, машины и так далее. А деревья, они очищали воздух, поглощали углекислый газ и выделяли кислород. На сегодняшний день этих деревьев нет, углекислый газ никто не поглощает. И получилось так. Он поднялся и на границе атмосферы создал так называемую оболочку и получился тепловой или парниковый эффект. Наверное, все знают, что такое парник. Мы накрываем парник стеклом, солнце проникает, тепло проникает, нагревает, а тепло оттуда не выходит. То же самое произошло с нашей планетой Земля. Эта оболочка углекислого газа, она не дает уходить с нашей планеты Земля теплу. И климат становится теплее. Вот статистика говорит о том, что с 17 века ведется уже научная фиксация данных о температурах. И вот с 17 века до 1812 года температура то поднималась, то падала, а вот с 1812 года идет неуклонный рост или повышение температуры. Это может быть полградуса за десятилетие или за два десятилетия, но температура постоянно повышается. Особенно это заметно стало вот в последние десятилетия. Многие из старожилов, я часто об этом слышал, говорят, что в Сибири даже после войны, во время войны, было намного холоднее, чем теперь. Многие об этом помнят еще. И вот было больше снега, было намного холоднее. Даже вот в жизни одного поколения произошли такие изменения, что люди это заметили. К чему это привело? На Земле стал климат теплее. И вот произошли следующие события. Антарктида – это шестой континент, который покрыт полностью 3,5-километровым слоем льда. Раньше люди, которые не веровали в Бога, атеисты, они часто высмеивали людей верующих и говорили: «Вот вы называете вашего Бога всемогущим, мудрым, сильным, и что Он все сотворил прекрасно, мудро и разумно, но для чего Он создал этот ледовый континент, где только вот 3,5-километровый слой льда, живут несколько там сот или чуть больше пингвинов, некоторые микроорганизмы и больше ничего. Зачем же это создано?» Сегодня люди поняли, для чего это создано. Антарктида – это есть холодильник нашей планеты Земля. Если бы этого льда там не было, жизнь на Земле, возможно, бы уже прекратилась. Как только происходит повышение температуры в одном участке Земли, и происходит перепад давления, поднимается ветер, и вот с этого ледового континента и Северного полюса дует ветер и охлаждает нашу планету Землю. Стало теплее, ледник стал таять, его становится меньше, и холододача тоже становится меньше, значит температура еще повышается. Ледник стал сползать. Вот он сползает, огромные глыбы льда зависают над океаном, затем обламывается. Течение относит его к южным широким, к южным широтам. Там он тает и получается, как это описывали, поднятие уровня мирового океана. Он, уровень мирового океана поднялся, и некоторые прибрежные земли, где возделывали цитровые культуры, обводнились. И теперь там уже больше нельзя возделывать. Этих земель для использования продовольствия, производства больше нету. Если стало теплее, стало и наступление пустынь. На границе пустыни росли деревья, которые росли в зоне критической. То есть чуть-чуть температура поднялась, и они сразу высохли. Они сдерживали пустыни, теперь они высохли, идет наступление песков. Ветер гонит песок, засыпает гектар за гектаром, гектар за гектаром. И так уже сотни и тысячи гектаров засыпаны песком. Этих земель, где можно было что-то возделывать, на сегодняшний день тоже нет. Люди построили очень много теплоэлектростанций. Каждый раз, когда такую станцию строят, нужно очень много угля. Его добывают так называемых в основном в открытых разрядах, потому что теплоэлектростанции используют в основном бурый уголь. Огромные территории превратились в карьер и в пустую породу засыпают. Этой земли, где можно было что-то возделывать, тоже нет. Строили гидроэлектростанции. Для этого нужно реку перегородить. И выше по течению собирается вода. Она заливает огромную территорию, получается рукотворенные моря или водохранилище. И эти водохранилища, они залили и погребли таким образом под водой самые лучшие пойменные луга и земли, где можно было что-то возделывать. Этой земли тоже больше нет. Люди построили очень много городов, поселков и деревень. Человек всегда селился. Можно было что-то возделывать, тоже нет. Строили гидроэлектростанции. Для этого нужно реку перегородить. И выше по течению собирается вода. Она заливает огромную территорию, получается рукотворенные моря или водохранилища. И эти водохранилища, они залили и погребли таким образом под водой самые лучшие пойменные луга и земли, где можно было что-то возделывать. Этой земли тоже больше нет. Люди построили очень много городов, поселков и деревень. Человек всегда селился на самых лучших плодородных землях. На сегодняшний день построены города, мегаполисы, в некоторых до 17 миллионов жителей. Там тоже ничего нельзя больше возделывать, потому что там дома, улицы асфальтные. Проложены тысячи и тысячи километров железных дорог, асфальтных дорог, простых дорог. Она тоже заняла землю, там тоже уже нельзя ничто ни посадить, ни сеять. И люди стали делать следующее. Проводить мелиорацию. Нужно было, для того, чтобы новую землю осваивать, нужно было некоторые земли, где можно выращивать урожай, но очень мало там влаги. Проложили сотни километров каналов, водоводов, насосные станции построили, стали поливать. Один год хороший уже, другой, третий, четвертый, а потом вдруг больше ничего не растет. Эти земли превратились в солончаки. И тысячи гектаров на сегодняшний день полностью превращены в солончаки. Многие, которые дома сажают, знают, если мы летом что-либо поливаем, только мы полили помидоры или огурцы, а потом на другой день земля покрывается твердой корочкой, да, и сверху белый налет, то есть выступает соль. Если идет вода дождевая из облаков, это есть дистиллированная чистая вода. А если брать воду из озер, из артезианских скважин, из рек и так далее, водоемов, в ней растворено очень много минеральных солей, и эти соли эту землю засолили. Стали осушать болото, немножко урожая был, и тоже нет, потому что время от времени все-таки его затапливает, обводняется, все вымокает. стали применять химические удобрения. Сперва органические. Вроде урожай чуть повысился, но мало. Решили тогда делать, а органические удобрения очень мало. Стали применять химические. Немножко внесли, урожай повысился, недостаточно.